Чем ближе к центру, тем чище улицы и дома, но окружной суд — все те же развалины. Одно из реальных достижений — великой, бескровной. Слезаем с извозчика у бывшего магазина главного штаба. Там и теперь военный магазин. Входим в Александровский сад. Купив у ворот несколько газет, усаживаемся на первой же скамье и ищем отдел коммунистических собраний на сегодняшний вечер. Уже 3 часа. Мы с Димой должны осмотреть несколько учреждений, купить провизию, вернуться в Левашово, поесть, захватить портфели с тяжелыми бомбами и снова приехать в Ленинград. Наш проводник обещал нас ждать до 12 часов сегодняшней ночи на условленном перекрестке. Надо форсировать события, чтобы не опоздать к свиданию с проводником. Да и кроме того, сегодня пятница. В субботу же и воскресенье никаких собраний у большевиков не бывает, так как вся знатная советчина проводит время на дачах. Поэтому нам дорог буквально каждый час. «Надо обязательно сегодня же вечером», — говорю я Диме. Я далеко не был уверен, что смогу благополучно выйти на границу без проводника. В ворота сада входит важная самодовольная фигура. Видимо, чекист. Хромовые сапоги, великолепное галифе, мятая фуражка под кавалерийский образец, новый ремень через плечо, браунинг в щегольской кобуре. Мычит Дима. «А что если...» «Не горячись, успеешь еще». Хромовые сапоги беспечно продефилировали мимо нас. В «Красной газете» на последней странице мелким шрифтом написано. «В пятницу в 8:30 Центральный партклуб. Заседание по переподготовке деревенских пропагандистов. Вызываются товарищи Пельше, Ямпольский, Рапопорт и так далее. Дело кажется мне подходящим. Да ведь я, собственно, один решаю. Димка – орган в этих вопросах лишь совещательный. Идем на мойку смотреть центральный партийный клуб. Идем по Гороховой, мимо знаменитого дома номер 2, Ленинградская ГПУ. Над зданием выцветший красный флаг. Мимо ворот все же не проходим из осторожности, а переходим на другую сторону улицы. Угол бывшей Гоголя и Гороховой. Заходим в гастрономический магазин. Покупаем несколько коробок консервов и 2 бутылки зубровки для поддержания сил и нервов. Приказчики вежливы и предупредительны, кланяются и провожают до двери. Покупка вышла дорогой, но не нам же соблюдать экономию. На следующем углу сидит у своего ящичка чистильщик сапог. Решаем почистить наши рыжие сапоги. Моя чистка проходит благополучно. Дима же пережил минуты, подобные в трактире Левашова. Только что переставил он сапог, чувствует, как кто-то сзади подошел к нему и остановился. Димка скосил глаз. Я в это время зашел в оптический магазин купить компас. И, о ужас, видит белую гимнастерку и красный околыш. Милиционер. Только Димкино спокойствие спасло его. Человек с другими нервами или побежал бы, или начал бы стрелять. А Мельтон всего лишь ждал своей очереди чистить сапоги. Я купил за 2 рубля плохонький компас и, пройдя по морской, на условленном углу встретился с Димой. Тут он мне рассказал про свои страхи, только что пережитые. Подошли к особняку на мойке. Осмотрели массивную тяжелую парадную дверь с красующейся на небольшом картоне надписью «Центральный партийный клуб и АПОЛК» — агитационный пролетарский отдел Ленинградской коммуны. У двери никого. Прямо перед домом набережная Мойки. Налево, если стать спиной к подъезду, через несколько шагов Невский проспект. Направо, кажется, через 1 или 2 дома кирпичный переулок, перпендикулярный к набережной Мойки. Я оцениваю местность и нахожу, что довольно удобно после тарарама в клубе выскочить на улицу и взять курс на кирпичный переулок. Мойка, впрочем, сильно ограничивает возможность бегства. Походив немного перед подъездом, пошли по Невскому к клубу Коминтерна, что на фонтанке у Анишкова моста. В этот день должен был быть в зале клуба, судя по газетам, вечер комсомола. Оставив Диму на улице, я потолкался с деловым видом в прихожей клуба, понюхал воздух и вернулся. То, что я увидел в прихожей, мне не понравилось. Толпится все молодежь, безусая, серая. Ведь не для того мы пробирались сюда, чтобы сводить счеты с этой заблудившейся в советских потемках молодежью. Мысль вновь возвратилась к центральному партклубу, к заседанию переподготовки деревенских пропагандистов. И так как на осмотр других подходящих мест времени у нас уже не оставалось, я решил почтить своим присутствием сегодня вечером центральный партклуб. С этим твердым решением мы наняли на бывшем Владимирском проспекте Ваньку и покатили на круговой вокзал. Через полчаса поезд вез нас к базе, к оставленному в полном одиночестве Сергею. Вагон наш, когда мы в него вошли, был почти пустой. Но вскоре на одной из первых же станций к нам подсел человек в прорезиненном пальто, в военной фуражке с большим козырьком и маленькой красной звездочкой на околыше. Уселся он против нас и вперился в меня тяжелым, неподвижным взглядом тускло-холодных глаз очковой змеи. Мне стало не по себе. Я закрылся красной газетой «Дима Ленинградской правдой». Когда я украдкой взглянула за газеты на нашего визави, он продолжал гипнотизировать меня. На одной из станций некто в сером встал и вышел. Начались довольно неприятные минуты ожидания. Но, слава богу, слышим свисток паровоза, поезд тронулся дальше. Возможная беда вновь миновала. Вот и Левашова, вот и наш лесок. У оврага свертываем вправо и, пройдя по лесной дорожке, свистим. Раздается ответный свист. Раздвигается еловая чаща, показывается Сергей. «Ну как?» «Все благополучно. Я уж не думал, что вы вернетесь. Тоска была у меня тут изрядная. А тут еще какая-то старушенция вздумала собирать хворост возле базы. Черт его знает, что делать. Не то гробить, не то нет». Через час идет поезд на Ленинград. Надо быстро закусить и снаряжаться в дорогу. Ложимся в кружок, финским ножом вскрываем осетрину и бутылку зубровки. От усталости и голода зубровка действует быстро. Подъем и готовность разгромить бомбами всех коммунистов на свете растут. Время, однако, сильно бежит. Часы показывают 7 вечера, в 7.25 поезд, 8.10 Ленинград, 8.50 партклуб, 9.40 вокзал Круговой. Пора в поход. Проверяем тяжелые гранаты с запалами гремучей ртути и бережно укладываем их в портфель, ставя на одном только предохранителе. В кратких чертах объясняю молодежи мой план. Быстро входим в подъезд клуба и стремимся к лестнице. Если не пускают, Дмитрий устраняет непускающих, бьет по черепу. По возможности без выстрела, надо проникнуть в зал. Сергей и Дмитрий кидают бомбы. Сергей одну, Дмитрий две. Я прикрываю затем общий отход разбитием двух склянок с жидкостью, мгновенно обращающийся в удушливый газ. После этого кидаемся на улицу, сворачиваем в кирпичный переулок и, действуя сообразно обстановке, но по возможности вместе, добираемся до вокзала, к поезду 9 часов 40 минут. Если кого-либо в поезде не окажется, ждем его в базе еще час до прихода поезда 10 часов 35 минут. После этого ставим на отставшем крест и быстро уходим на границу. Вот и весь план. Рассчитан он на дерзость и быстроту. Наше вооружение и снаряжение основательно. На животе, за поясом, у меня маузер с патроном в стволе и полной обоймой. В кармане плаща Браунинг. В заднем кармане брюк немецкая бомбочка «Апельсин». В боковых карманах френча флакончики с газами. В часовом кармашке порция циана. У моих друзей нет газов, и у них по одному револьверу. Но зато у них по два апельсина и в портфелях тяжелые бомбы системы Новицкого. Весь боевой арсенал скрыт, кажется, довольно искусно. Мы затянуты, застегнуты и тщательно осмотрены друг другом. Деньги в иностранной валюте зарываем в мох, ибо кто знает, не будет ли валюта лишним свидетельством на наших трупах. Прячем и провизию на случай обратной дороги. Делаем из бутылки с зубровкой по последнему глотку. Ну, в путь! Твердым шагом идем к вокзалу. Вдруг проклятье! Поезд уже дымит белым облаком из-за леса и свистит. Бежим несколько минут, потом как-то одновременно, поняв безнадежность бега, останавливаемся и смотрим друг на друга. Слышен прощальный свисток и учащающийся стук колес. Ушел, проклятый! Поворачиваем уныло в свое логово. Экая досадная неувязка с часами. На душе какое-то сложное переживание. С одной стороны, радостное сознание, что еще двое суток оттянуты у смерти, ибо в субботу и воскресенье никаких собраний коммунистов нет. С другой стороны, эта оттяжка вызывает настроение, схожее с настроением висельника, получившего краткую отсрочку. В его мыслях все-таки виселится, как неизбежный конец. Взрыв партклуба – тоже неизбежный конец для нас. И как странно, ничто ведь не мешало нам сегодня же, не исполнив своей задачи, вернуться через границу. Но, конечно, от такого отступления нас удерживала честь. И не только меня, офицера, удерживала она от отступления, но и двух юношей, прославившихся пока лишь своим лихим поведением в нашем городе, изгнанных заонное из гимназии и вообще лишенных какого-то воспитания в свои юношеские годы. Слово «назад» для нас не существовало, покуда не выполнена до конца цель нашей боевой вылазки.